Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ на северной части Крымского полуострова. Наш сигнал доступен также в FM-диапазоне 105,9 FM. Кроме того, с любой точки земного шара нас можно услышать на сайте «Крым Реалии». Заходите. В левом верхнем углу есть красная кнопка, нажав на которую вы услышите наш эфир. Увидите наш эфир, если вы зайдете на наши страницы в Facebook, на наш канал в YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире, но я напомню, что гарантированно вас услышат в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер, звонки бесплатны. А с материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. Поговорим мы о фестивальном сезоне в Крыму, который традиционно начинался вот с середины июля, да, и до сентября длился, но видим, что пандемия коронавируса, она вносит свои коррективы, и массовые мероприятия, в частности такие, как фестивали, в Крыму запрещены, но не все. Российский глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ о режиме повышенной готовности. В разделе указа ограничивается проведение массовых мероприятий, теперь указано, что эти ограничения не распространяются на 3 запланированных в Крыму фестиваля. Это фестиваль «Коктебель Джаз Пати», который пройдет с 21 по 23 августа. 25 августа там же в Коктебеле фестиваль молодежной рэп-культуры «Рэп Коктебель». И в сентябре со 2 по 6 число пройдет фестиваль творческих сообществ «Таврида Арт». Вот такие 3 исключения были сделаны. О том, почему такие исключения были сделаны, мы поговорим далее в нашей программе немного позже. А сейчас мы попытаемся узнать вообще, как изменилась ситуация с началом пандемии для тех людей, которые задействованы в Крыму, да, в шоу-бизнесе, в концертах и так далее. Мы поговорим с музыкантом из Крыма. Зовут его Юрий. Он с нами на связи по телефону. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Несколько слов для наших слушателей, чтобы они понимали, да, расскажите немного о вашей деятельности. Вы играете, я так понимаю, в рок-группе, и расскажите о том, как изменилась ситуация, получается ли давать какие-то концерты после того, как был введен карантин.
Значит, я работаю в 2 кавер-группах, то есть сильно концертирую, в ивент-сфере работаем. Uh-huh. И с начала пандемии, то есть апрель-май, работы не было, июнь работы не было, и только вот начиная с июля и август работы много. То есть курортный сезон.
То есть курортный сезон, такая же интенсивность работы, как в сезоны предыдущих лет? Или есть какие-то отличия?
Август такая же интенсивность. Даже, возможно, и побольше. То есть, почему? Ну, то есть, как бы в август решили впихнуть весь сезон. Такое ощущение.
Угу. А вот по вашим наблюдениям, когда концерты проходят, соблюдаются ли какие-то правила дистанцирования? Я не знаю, требуют ли людей пользоваться антисептиками или, может быть, маски надевать просят? Как это происходит, расскажите.
Абсолютно нет никакого дистанцирования, дезинфекции в клубах нет. Ну, то есть никто это не соблюдает.
Ну, а в целом публика вот был простой, как вы говорите, несколько месяцев, вот когда карантин только начался. Насколько публика голодна сейчас, да, на музыку, на то, чтобы прийти на концерт? Насколько много людей сейчас на концертах?
Сложно сказать, потому что приезжих, ну, то есть много же курортников, ну, то есть посетителей много, голодна, им интересно. Ну, то есть это курорт, да, и курортные города, и им нужно какое-то зрелище, какие-то мероприятия. Поэтому, да, они ходят.
Благодарю вас за рассказ. Напомню, с нами на связи был музыкант из Крыма. Зовут его Юрий. Вот играет, да, в кавер-бендах. Рассказал о том, как выглядит ситуация в период пандемии, когда в Крыму в том числе введены карантинные ограничения. Ну что же, перейдем мы сейчас к обсуждению непосредственно фестивалей, для которых были сделаны исключения в указе Сергея Аксенова. Как я уже говорил, это фестивали «Коктебель Джаз Пати», «Рэп Коктебель» и «Таврида Арт». Вот первые два из тех, которые я назвал. Их организатором является Дмитрий Киселев, известный российский телеведущий. К сожалению, не смогли мы с ним связаться накануне нашей программы. Хотели узнать, да, в чем секрет успеха, как сделать так, чтобы твой фестиваль попал вот в такой короткий список исключений, но, к сожалению, этого пока сделать не удалось. Мы открыты для комментариев Дмитрия Константиновича. Если он захочет с нами пообщаться, мы обязательно его мнение опубликуем. Может быть, советы, да, для других организаторов фестиваля, потому что, ну, не всем так в Крыму повезло, потому что некоторые фестивали уже вынуждены были перенести, например, фестиваль «Боспорские врата», который должен был пройти в Керчи, его перенесли на 2021 год. Такая же судьба постигла еще ряд крымских фестивалей. Готовятся они к сезону уже на 2021 год. Соответствующая информация уже появилась на сайтах этих фестивалей, но напомню, что вот есть три исключения. Да, это «Коктебель Джаз Пати», «Рэп Коктебель», организатором которых является Дмитрий Киселев, и «Таврида Арт». И поговорим немного о «Коктебель Джаз Пати». В Феодосии недавно произошла интересная история. Издание «Коммерсант» ее подало под заголовком «Чиновники Феодосии случайно отменили «Коктебель Джаз Пати». О чем идет речь? Власти Феодосии отказали представителям малого бизнеса в проведении митинга о недоверии руководству города, попутно запретив фестиваль «Коктебель Джаз Пати». Об этом заявили «Коммерсанту» представители инициативной группы предпринимателей. Замглавы российской администрации города Феодосии Максим Алексеенко сообщил, что митинг, который был заявлен на 15 августа, нельзя проводить, поскольку действует указ о введении режима повышенной готовности, в соответствии с которым на территории Феодосийского района запрещены любые массовые мероприятия. Ну вот Александр Талипов комментировал эту информацию и говорил, что чиновники фактически отказали предпринимателям, предложив выбрать новую дату митинга после окончания действия этого режима. И вот по его же словам, исходя из подобной логики местных властей, проведение многотысячного фестиваля «Коктебель Джаз Пати» в августе тоже является незаконным. Далее прямая речь. Это развлекательное и культурное мероприятие в десятки раз крупнее любого местного митинга. На него активно продают билеты. В связи с этим я написал заявление в прокуратуру Крыма с требованием проверить законность отказа в митинге предпринимателей. Если он законен, тогда прошу немедленно организовать мероприятие по предотвращению угрозы жизни людей, к которым может привести фестиваль. Если же проведение фестиваля легитимно, то и митинг по этим причинам отменять нельзя, подчеркнул Талипов. Сам Алексеенко отказался комментировать «Коммерсанту» позиции администрации города в этом вопросе, но я напомню, что и мы также открыты для комментариев, если захочет Алексеенко, господин, обсудить эту ситуацию в нашем эфире, мы предоставим ему такую возможность. Ну, что предлагает посетителям этот фестиваль «Коктебель Джаз Пати»? Так, афиша, да, афиша доступна из отечественных музыкантов, как это сообщают российские средства массовой информации. В «Коктебель Джаз Пати» примут участие большой джазовый оркестр Петра Востокова, ансамбль Якова Окуня, трио Данила Крамера, певица Лариса Долина и Мариам Мирабова. В программе фестиваля запланированы также выступления ансамбля «Брилл Фэмили», Сергея Головни, Игоря Скляра вместе с группой «Джаз Классик Комьюнити», Анастасии Лютовой, ее Лютова бэнда, а также ансамбля бразильского джаза «Эш». Вот ансамбль бразильского джаза тоже из России. пишут российские средства массовой информации, что анонсируется приезд зарубежных исполнителей, имена обещают назвать в день открытия фестиваля, но на самом сайте никаких анонсов, да, вот как это раньше публиковали, под такой строчкой, там, гость из Германии или гость Соединенных Штатов, вот подобных анонсов пока нет. Но будем следить за развитием ситуации. К сожалению, не можем мы пока связаться с крымскими активистами, чтобы поговорить, да, вот о такой пропорциональности применения карантинных ограничений, что митинг вот в Феодосии, например, провести нельзя, но фестиваль Коктебель джаз-пати, который организует Дмитрий Киселев, можно, да. Я напомню, что мы с Дмитрием Киселевым пытались связаться, узнать, в чем же секрет такого успеха, чтобы разрешили эти фестивали, но, к сожалению, на наши звонки он не отвечает вот с того времени, когда он прокомментировал нам вопрос строительства канализации в Коктебеле. За этим мы тоже внимательно следим. Ну что же, поговорим мы о крымских фестивалях, которые существуют сейчас не только в Крыму, да, есть Коктебель Джаз Фестивал, международный фестиваль, который работал в Крыму до 2014 года и с началом российской аннексии Крымского полуострова вынужден был из Коктебеля уехать. И вот там теперь орудует Дмитрий Киселев, а Коктебель Джаз Фестивал выехал на материковую часть Украины, и в 2020 году, вот это, наверное, впервые, если я не прав, меня поправит сейчас гости нашего эфира, не состоится впервые в этом году этот фестиваль вот из-за пандемии коронавируса. С нами на связи президент Коктебель Джаз Фестивал Лилия Млинарич. Лилия Викторовна, доброе утро. Расскажите о ситуации, которая сейчас с фестивалем. Что в 2020 году, прав ли был я, сказав, что впервые, да, не состоится этот фестиваль, и есть ли какие-то планы уже на 2021?
Всем здравствуйте. Да, конечно же, нам бы очень хотелось, чтобы фестивали были, и мы очень скучаем, и публика скучает не только нашего фестиваля, за опен-эйрами, классическими такими большими праздниками музыки лета. И мы всегда как бы были вот тем финальным аккордом, да, если можно так сказать, который делал это лето красивым, ярким, для запоминающимся. Ну, в этом году мы должны отметить, что в связи с карантинными мероприятиями, карантинными ограничениями, например, Украинский культурный фонд ограничил или отменил поддержку крупных опен-эйров и предложил перенести все возможные мероприятия в онлайн. И на этих условиях поддерживал какие-то мероприятия. То есть онлайн-фестивали, они идут. Нельзя сказать, что ну, какие-то красивые ивенты в Украине вообще прекратились. Да, они есть. По другим мероприятиям есть классические карантинные ограничения, принятые не только в Украине, но и в Европе. Например, это половина заполненности залов в концертах. Это обеспечение 5 квадратных метров на одного человека, соответственно, при проведении опен-эйров. То есть такие разрешения и в Украине существуют. Но если касаться, почему фестивали все-таки крупнейшие опен-эйры отменили эти фестивали, а точнее перенесли их на 2021 год, простите, то, конечно, это связано с необходимостью заботиться о безопасности публики, и украинские организаторы в этом смысле являют пример такого ответственного отношения. Чаще всего они понимают, что обеспечить на опен-эйрах, особенно сохранение дистанции на расстоянии 5 метров квадратных друг от друга, ну, это сложно.
А насколько приемлем вообще для такого формата мероприятия, как фестиваль, онлайн формат его проведения? Почему вы не пришли к тому, чтобы провести Коктебель Джаз Фестивал 2020 года, например, в онлайне? Потому что фестиваль уже доказал свою способность адаптироваться, да, и в 2014-м, когда пришлось выехать на материковую часть Украины, и в тот момент, когда не получилось договориться с властями Черноморска для того, чтобы фестиваль оставался дальше. Да, он был проведен на Трухановом острове в Киеве. То есть довольно гибким стал фестиваль и способным на реагировать на вызовы времени. Но вот почему не был выбран такой формат онлайн?
Ну, понимаете, например, мне очень сложно при всем там изобретательности, да, очень сложно, например, представить рок-фестиваль в формате онлайн, да. Есть такая история, когда публика едет ведь не только за, знаете, хорошей и яркой музыкой, да, которую, безусловно, онлайн-формат готов презентовать. Публика едет за ощущениями атмосферы, события, близости таких же ярких, красивых, свободных людей. И вот это сделать сложно. Вот это передать в онлайн-формате сложно. Пока еще, ну, мне так кажется, технологии до этого не дошли. Это раз. Во-вторых, проведение любого мероприятия – это довольно большие затраты, да? Вот, например, я могу сказать, что организация просто 5 шоу-кейсов в онлайн-формате, которым сейчас занимается Украинский институт для Vienna Vibe, да, это будет в начале сентября, это такой известный европейский кейс, и вот для того, чтобы это сделать, для того, чтобы представить украинскую музыку на европейских кейсах, да, например, бюджет этого мероприятия, на которое государство выделило деньги именно как на поддержку культуры в эти сложные карантинные времена, составляет только 5 шоу-кейсов, да, 825 тысяч гривен. Так что это не совсем такая дешевая история, да, и быстрая, и легкая, если ты хочешь сделать очень качественный фестиваль.
Ну, вот если... Да-да, продолжайте, продолжайте.
И если это возможно, да, то это интересно соединять с какими-то форматами, ну, скажем, новыми, инновационными. Мы пытались подготовить эти форматы, мы придумали их. Например, мы придумали замечательную историю, на мой взгляд, с арт-резиденцией на Джарелгаче. И считали, что сейчас как раз время хорошо поговорить и о музыке, и об экологии, о открытии новых мест, чем сейчас молодцы украинцы занимаются активно. Вот в таких соединениях и таких, знаете, кросс-секторальных секторах. Но на это сложно найти деньги, ну хотя бы потому, что спонсоры сейчас отменили поддержки крупных опен-эйровских фестивалей вообще, практически. Ну, онлайн-фестивали действительно проходят. Мы, наверное, недостаточно вдохновлены этой идеей.
Хотелось бы поговорить еще о том, что происходит в Крыму. Я напомню, что в Крыму тоже действуют ограничения карантинные на проведение массовых мероприятий. В их число уж точно входят фестивали. Но было сделано исключение для 3 фестивалей, 2 из которых у них организатор Дмитрий Киселев. Да, это Коктебель Джаз Пати, который проходит в Коктебеле. И там же проходит фестиваль Рэп Коктебель. В то же время, вот как представитель ивент-индустрии ранее в нашем эфире говорил, что по факту, несмотря на то, что ограничения карантинные действуют, по факту соблюсти их во время проведения мероприятия невозможно. Даже вот на концерте кавер-бенда, да, люди все равно собираются плотнее, чем вот с дистанции социальной в 1.5 метра. Никто не пользуется антисептиками и масками. Ну, сложно себе действительно такое вообразить. Но в то же время билеты активно продаются, как вот сообщали уже феодосийские общественники. Более того, в аэропорту Симферополь транслируют видеоролики с хедлайнерами этого фестиваля, в число которых вошли Долина и Скляр, которые зазывают всех на этот фестиваль Дмитрия Киселева в Коктебель. По вашему мнению, с чем, может быть, связана, да, такая везучесть, наверное, организатора этого фестиваля, что вот для 2 его фестивалей сделали исключение в Крыму из карантинных правил? Алло.
Алло. Да, алло. Да, да. Добрый день. Еще раз, если не слышали.
Все, теперь слышим.
Знаете, это как у Хаксли. Одни равнее других, да? Ну, во-первых, это связано с тем, что сам Дмитрий Константинович Киселев занимает некую важную информационную позицию, да, и является официальным, ну, если позволите, голосом, да, Кремля. И это, во-первых. Во-вторых, начиная с 2014 года российское государство выделяет государственные деньги. Бюджет крымского джаз-пати, да, составляет порядка, это было в официальной открытой прессе, порядка 300-400 тысяч долларов в эквиваленте. Поверьте, ни один украинский фестиваль джазовый от такого бюджета не отказался и тоже бы провел. Да? Ну, и во-третьих, это такая, знаете, советская традиция, потому что искусство воспринимается как яркий плакат, который должен агитировать, который должен пропагандировать, и это и происходит на наш взгляд.
А еще хотелось бы поговорить об афише. Я не знаю, заходили ли вы на сайт Коктебель Джаз.
Да, мы знаем эту афишу.
Пати, да. Вот хотелось бы поговорить о составе, но я вижу только российских музыкантов, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. И ранее, если и анонсировали приезд на этот фестиваль каких-то зарубежных звезд джазовой музыки, ну, не называли, да, не анонсировали заранее имя, но говорили, что будет гость, например, из Соединенных Штатов или гость из Германии. Не называли, наверное, для того, чтобы не сорвать эту поездку, чтобы не было до этого фестиваля, да, реакция внешнеполитических ведомств тех стран, из которых приезжают артисты, но, тем не менее, какие-то анонсы были. Сейчас афиша намного скромнее. Как вы думаете, получится ли сформировать какой-то действительно интересный лайн-ап вот в этом году фестивалю «Коктебель Джаз Пати»?
Ну, вы правы абсолютно, потому что есть санкции, да, и об этих санкциях, ну, чем дольше Крым находится в оккупации, тем больше людей знают, даже которые далеки от политики, там, такие как европейские или американские агенты, занимающиеся музыкантами, знают, да, тем более, что были предупреждения. Во-вторых, все-таки есть ограничения по передвижению, и карантинная обстановка и в Крыму, и в России, как мы видим из прессы, даже открытой прессы, не самая благополучная, да. И в-третьих, конечно же, уговорить поехать в карантин, наверное, можно, да, потому что никогда россияне не были, так сказать, не щедры на гонорары. Они могли предлагать и в два раза больше, чем это, ну, обычный гонорар составляет. Это я знаю со слов музыкантов, которые выступали на Коктебель Джаз Пати, в частности, да. И очень часто, например, американские музыканты не знали, что Крым, да, их не предупреждали, что въезд в Крым через Россию является для... Потом закрывает вход в Украину к музыканту, да, вот они просто не знали. Организаторы им об этом никогда не говорят, это тоже мы знаем из переписки с музыкальными агентами, когда они говорили, ой, нам так понравилась Украина, это ситуация прошлого года, да, одного американского джазмена. Мы бы хотели к вам приехать, мы говорим, ну вы же приехали уже в Крым. Вы к нам не попадете. Они говорят, почему нам сказали, что все возможно? Но это уже о добросовестности организаторов. Всегда лайнап перед фестивалем скрывался. Это началось еще с 2016 года, когда Госдеп напомнил о том, что Крым является оккупированной территорией. И поскольку Европа тоже подтверждает и санкции, и статус, да, Крыма как оккупированной территории, я думаю, что искать музыкантов западных, особенно звезд, уже становится все сложнее и сложнее.
Ну и хотелось бы поговорить о Коктебель Джаз Фестивал, который существует на материковой части Украины, но несмотря на то, что в 2020 году вот не состоялись вообще множество, да, украинских крупных фестивалей, таких как Atlas Weekend, таких как U-Park Festival.
Да, Леополис Джаз.
Да. Какие планы на 2021 год? Можно ли что-то уже планировать, учитывая, да, нестабильность ситуации, учитывая непредсказуемость того, как будет разворачиваться ситуация с пандемией коронавируса, а значит, и с карантинными ограничениями. Можно ли что-то сказать уже о 2021 году?
Да, смотрите, у нас есть приглашение из Херсонской области, есть, мы смотрели локации, и более того, Ведь вот мы уже, спасибо большое Скадовску, в феврале месяце имели все разрешительные документы. На самом деле подготовить и сделать фестиваль – это довольно большая бумажная работа, да? И готовность местных властей помочь нам с инфраструктурой. Инфраструктура – это всегда сложно на опен-эйрах, потому что это и санитарные зоны, это и безопасность, это обеспечение проходов, проездов и так далее, да, там дежурство скорой, дежурство МЧС и так далее. Мы очень хотим вернуться на море, при том, что удачно прошел, на наш взгляд, фестиваль в Киеве, да, вот именно в режиме трех арт-резиденции, да, тем не менее большинство нашей публики, как и мы, впрочем, скучают за самым Синим морем, за нашим Черным морем. Поэтому мы, конечно же, ищем морскую локацию, потому что именно у каждого фестиваля, украинского или мирового, существуют собственные фишки. Нашей является прекрасная музыка на берегу моря, прямо вот на берегу именно моря. И мы ищем независимое финансирование, мы подаемся на гранты, мы обсуждаем с возможными партнерами проведение фестиваля, и запас времени дает возможность придумывать какие-то такие истории, которые бы позволили провести фестиваль даже с обеспечением вот этих карантинных мероприятий. Это во-первых, а во-вторых, все-таки, ну, человек умеет приспосабливаться. И мы верим в то, что уже через год не только у нас, но и у наших друзей, других украинских фестивалях и мировых, и европейских фестивалях, они начнут проходить с пониманием того, как обеспечить безопасность публики и как по-доброму, знаете, так уважительно попросить и каждого из посетителей помнить о своей безопасности, стать чуть-чуть дисциплинированнее. Мы верим, что так и будет. Плюс, конечно же, американские и европейские агенты предлагают рассматривать середину лета 2021 года, где-то по их прогнозам в это время карантин уже ослабеет, там выработается коллективный иммунитет или какие-то уже мы научимся вести себя по-другому, да? Ну, вот считаю, что уже летом следующего года возобновляется опен-эйр.
Спасибо вам за беседу. Будем следить далее за судьбой фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал». Напомню, что с нами на связи была президент этого фестиваля Лилия Млинарич. А мы продолжаем разговор. С нами на связи Илья Большедворов, глава Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Несколько слов. У нас буквально 3 минуты осталось до завершения этого блока. Давайте поговорим о том, почему вы думаете, были сделаны исключения для трех фестивалей, почему именно для этих трех фестивалей. Один из них — Таврида Арт, который поддерживается правительством Крыма. Второй фестиваль — это два других фестиваля, да, это Коктебель Джаз Пати и Рэп Коктебель, который организует Дмитрий Киселев при поддержке там всего медиахолдинга России. Сегодня, да, мы видим, что большая тоже и бюджетная поддержка есть у этого фестиваля. Вот по вашему мнению, почему именно для этих трех фестивалей были сделаны исключения?
Ну, в принципе, именно потому, что вы сказали. То есть, если у нас говорить о вот этих фестивалях, которые проводятся у нас «Ночные волки», то у нас такое псевдопатриотическое мероприятие, которое проходит каждый год, да, я не понимаю, на самом деле, зачем, в чем целесообразность проведения этих фестивалей именно вот в данных обстоятельствах, когда у нас постоянно увеличивается количество заболевших COVID-19, и как бы для чего это делается, это, мне кажется, что это все абсолютно неправильно. У нас даже линейки в школах отменяются, да, то есть проводиться они будут в сокращенной программе.
Вот я ранее... Извините, что перебиваю. Да, я ранее говорил в нашем эфире, что в Феодосии не согласовали митинг предпринимателей, вот исходя из как раз-таки карантинных ограничений. И люди возмущаются тем, что митинг запрещают?
Митинги, это даже одиночные пикеты у нас запрещают сейчас под прикрытием вот этих вот карантинных вот этих мероприятий. И считаю, что это публичные мероприятия. Вот моего товарища Сергея Акимова пытается привлечь к административной ответственности за проведение одиночного пикета, да, что в принципе публичным мероприятием является, но безусловно это никакое не массовое мероприятие. и на сегодняшний день запрещают даже проведение одиночных пикетов. А при этом разрешают вот именно проведение таких массовых мероприятий, там, как вот этот фестиваль ночных волков или фестиваль Дмитрия Киселева, да, который, соответственно, нет в этом никакой необходимости. У нас туристический сезон и так достаточно напряженный, да, то есть это все делается в угоду именно этих людей для того, чтобы они могли заработать.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, глава Крымского антикоррупционного комитета. Еще в завершение программы хотелось бы сказать, что на фестивале Таврида Арт сообщили, что будут соблюдать меры безопасности. Вот пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, установленных в связи с пандемией, сообщают крымские средства массовой информации. Годом ранее фестиваль посетило более 92 тысяч человек. В этом году формат сильно изменится. Будут введены новые правила, специальные ограничения. Приехать на площадку в качестве зрителей смогут не более 1000 человек в день. Посещение фестиваля в качестве гостя предусмотрено только для жителей Крыма и Севастополя от 18 до 35 лет со справкой об отрицательном результате лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции методом ПЦР, который сдавался не ранее, чем за 2 дня до заезда. И вот, чтобы получить приглашение на этот фестиваль, нужно заранее пройти регистрацию на сайте и дождаться отклика на свою заявку. Зрители приезжают на один день и по окончании этого дня покидают площадку. При этом сообщается, что любой желающий сможет увидеть онлайн-трансляцию ключевых событий в социальных сетях. Ну, еще хотелось бы сказать, да, что неравное отношение к себе испытывают не только те фестивали, которые проводятся на территории Крыма, но и даже те российские артисты, которые приезжают в Крым. Говорили мы о том, что Сергей Безруков, российский актер, активно сейчас выступает на территории Крымского полуострова. Вот в Ялте и Севастополе были намечены его моноспектакли. В то же время Евгения Петросяна не пустили на концерты в Крым. Сообщается, что они будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора. Об этом сказал глава комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Далее цитата. Власти не были уведомлены, в каких именно залах планировались эти выступления. В связи с этим Роспотребнадзор не смог выдвинуть требования относительно возможности их проведения. Вот такая ситуация. Ну, говорили мы сегодня о крымских фестивалях в период пандемии. Почему было сделано исключение для некоторых фестивалей, которые проводятся в Крыму? Есть ли в этом какое-то совпадение с тем, что два из этих фестивалей организуют известный российский телеведущий Дмитрий Киселев? Поговорили мы о судьбе одного из самых известных фестивалей крымских, Коктебель Джаз Фестивал, который выехал в 2014 году на материковую часть Украины. Мы продолжаем внимательно следить за этим. Если вы собираетесь на какой-то из крымских фестивалей, можете присылать нам фотографии, видео, материалы того, что там происходит, как там соблюдаются меры безопасности. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что нужно беречь себя, соблюдать правила социального дистанцирования и, конечно же, соблюдать требования по ношению масок в общественных местах. Берегите себя, будьте здоровы, а мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона, Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
А далее мы поговорим о том, что крымчане могут поступать в материковые вузы. На самом деле, эта тема, наверное, в масштабе своем не новая. Происходит поступление такое вот с 16 года. Работают центры Крым-Украина. Каждый год мы напоминаем вам об этом, потому что правозащитники, которые занимаются темой поступления крымских абитуриентов вузы материковой части Украины, очень часто говорят о том, что не хватает информирования крымчан о такой возможности, то есть о возможности учиться на материке. Ну вот мы каждый год рассказываем вам об этом для того, чтобы информация у вас всегда была. Ну и в этом году появились все-таки некоторые изменения. Сейчас мы вам о них немножко расскажем. Но в 2020 году абитуриенты из Крыма получили право поступать в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. Поступление без ВНО распространяется на вузы, подчиненные Министерством образования, культуры, здравоохранения и трем вузам Министерства внутренних дел. Каждое пятое бюджетное место отдают по квоте выпускникам из оккупированного Крыма и Донбасса. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» встретились с крымскими выпускниками, которые уже прибыли на материковую Украину на учебу и узнали о тонкостях вступительной кампании для абитуриентов из оккупированных территорий.
Один из героев сюжета – Богдан Красняков, крымчанин. До аннексии жил в Большой Ялте. В 2014 году окончил школу и поступил в университет Шевченко. Теперь он бакалавр в области компьютерной инженерии, работает айтишником в международной компании в Киеве. Говорит, что хотел выбрать вуз с именем.
Хотілося потрапити в університет престижний, університет відомий якістю викладання. Я вже працюю на іноземну компанію аутсорсингову.
В 2014 году Богдан, как и все украинские абитуриенты, сдавал внешнее независимое оценивание. Тестирование тогда не было проблемой, поскольку его крымская школа еще преподавала по украинской программе.
Все ще це була українська освіта, українська школа. Перехідний період тільки починався на той момент, це весна 2014 року. Я був готовий, думаю, такою самою мірою, як і будь-який 11-й класник того часу на материковій території України.
В 2020 году абитуриенты с аннексированного полуострова могут поступать в любой вуз Украины на льготных условиях. Для крымчан выделяют бюджетные места, внешнее независимое оценивание сдавать не нужно. Это предусматривает изменения в закон о высшем образовании. Таким образом, Украина возвращает людей и территории, объяснял бывший заместитель министра образования Егор Стадный.
Щоб ці діти не з'являлися з автоматами, так, і не воювали проти нас, нам набагато краще, на мою думку, з точки зору державної політики, всіляко їх реінтегрувати тут, на підконтрольній території. Вища освіта є одним з найкращих способів реінтеграції.
Набор в высшее учебное заведение по льготной программе работает не первый год. В июне в эфире радио «Крым Реалии» начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Украины Светлана Критович рассказывала, какие изменения эта система претерпела уже в 2020 году.
Насправді, оцей спрощений вступ, він існує вже 16-го року, і я хотіла би єдине поправити, ви говорили абсолютно все так. Єдине, що освітніх центрів Крим України в цьому році вже більше 100. Ті, що ми організували їх роботу, тому що це ж така кропітка робота. Освітній центр – це не просто вищий навчальний заклад, це вищий навчальний заклад плюс прикріплена до нього школа. Окремо більше 100 Крим України, і на базі тих самих вищих навчальних закладів створено ще і освітні центри Донбасу. В цьому ми зробили в цьому році отакі зміни. І вони запрацювали вже більше 100 освітніх центрів Крим Україна з 9 червня. Надають консультації, список цих навчальних закладів є на сайті міністерства, і вся ця процедура дійсно прописана. В цьому році у нас нам надали свої накази, вперше, до речі, Міністерство охорони здоров'я, беруть участь 14 закладів системи охорони здоров'я, у тому числі там київські точно Богомольця, харківські і так далі. Тобто 14 закладів медичних, луганський медичний, донецький медичний, львівський медичний і так далі. Тобто вони всі беруть участь у прийомі кримчан за спрощеною процедурою вступу.
Введение льготного набора для абитуриентов из Крыма и Донбасса встретило и критику, в том числе критиковала эту инициативу Инна Совсун. Сейчас она депутат от партии «Голоса», во времена президента Порошенко первый замминистра образования. Ее аргументы против. С законом опоздали, так что в 2020 году крымчане не хлынут на материк. Еще один аргумент. Все вузы, по ее мнению, не готовы принимать крымчан. Также она считает, что закон дискриминирует других абитуриентов.
До якої межі ми повинні надавати пільги при вступі в університеті, в той час як інші вступники вступають на конкурентних засадах. Держава не виділяє ніяких додаткових коштів для цих абітурієнтів. Держава не виділяє додаткових місць на цих абітурієнтів. Пропонується просто забрати ці місця з загального потоку.
При этом Эта же инициатива встретила одобрение среди правозащитников. Например, переселенка из Крыма и правозащитница Алена Лунева, наоборот, одобряет закон, позволяющий крымчанам поступать по льготе. Считает это справедливо, поскольку во время тестирования Россия ограничила выезд с полуострова из-за коронавируса. Алена дает совет абитуриентам из Крыма брать как можно больше доказательств того, что они живут на временно оккупированной территории. Кроме украинских документов, подойдут также и фотографии.
Ребенок, выехавший из Крыма или сейчас проживающий в Крыму, получает украинский паспорт без регистрации места проживания. В таком случае в приемных комиссиях возникает практический вопрос, как подтвердить, что этот ребенок имеет право на льготу, потому что имеет право на льготу жители оккупированной территории. Просят либо регистрацию места проживания, либо справку переселенца.
Теперь при каждом вузе будет работать образовательный центр «Крым-Украина». Это школа плюс институт или университет. В школе крымчанам надо сдать экзамены по украинскому языку и истории Украины, а в вузе один профильный экзамен. В этом году каждое пятое бюджетное место отдают крымчанам и жителям оккупированного Донбасса. Это предполагает отдельную квоту. Ранее ради безопасности имена поступающих зашифровывают. Давайте послушаем, что в контексте поступления говорит президент Украины Владимир Зеленский.
Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально стимулировать таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наше учебное заведение, учиться в украинской системе образования.
Это был не голос Владимира Зеленского. Если вы вдруг подумали, что случилось с его голосом, эта цитата начитана из сообщений от официальных, от офиса президента, официальной страницы Facebook Владимира Зеленского. Итак, когда произошла аннексия Крыма, большинство поступающих крымчан было от 10 до 13 лет, поступающих в смысле сейчас. Их аттестаты и свидетельства, выданные России, не признаются на материковой Украине. На детей, не скрывающих, что выбрали украинские вузы, психологически давят на полуострове. Об этом журналистам рассказали в Центре гражданского просвещения Альменда. Олег Охредько, аналитик Альменда, утверждает, что особенно сильно давят на вступающих за вопросы по истории Украины, так как там есть вопрос о принадлежности Крыма.
Они обязаны сдать экзамен по истории Украины. И в этом экзамене обязательно есть вопрос ситуации после 2014 года. И вот здесь вступает закон Яровой, доносительство. То есть ты обязан сообщить о том, что было совершено преступление. Какое это преступление? Посягательство на территориальную целостность России.
Еще один крымчанин, Синавер Сейд Халил, заместитель министра реинтеграции временно оккупированных территорий. Он окончил школу для одаренных детей на полуострове, затем Босфорский университет в Турции, где изучал международные отношения. Впоследствии получил степень магистра в престижном Массачусетском технологическом университете в Соединенных Штатах. Советует крымчанам получать бакалавра в Украине, а магистра за рубежом.
Вот если делать оценку образование здесь, это тоже суперовское образование. То есть есть суперовская история, когда человек, допустим, заканчивает КПИ, отличный университет, и дальше он, допустим, делает еще одно образование в Штатах. Это идеальный кейс.
Синавер пошел на госслужбу в июле, до этого 16 лет работал в бизнесе. Говорит, будущее за математикой и физикой. На Западе эти науки объединяются под названием STEM, овладев ими, можно работать где угодно.
Ты инженер, допустим, по большим массивам данных в Украине или в Европе, или в Штатах, или в Африке, то есть неважно где, то есть ты будешь работать, как бы ты полностью глобальный специалист.
К середине августа в Херсонскую морскую академию приехали 23 абитуриента из Крыма. Всего же в академии и ее подразделениях учатся 100 крымчан. Николай из Черноморска поступает на бюджет, хочет стать капитаном. Говорит, что большинство его одноклассников уехали учиться в Россию. Николай не рассматривал для себя обучение в Крыму.
Там санкции, мне это не нравится. Ну, как бы, а что там, внутренние моря, там ничего такого. Не поработаешь, нормального опыта работы не будет. Зарплаты, ну, будем честны, все мы люди низкие. А так чисто, я не хочу просто там. У меня был выбор остаться либо там, либо тут. Но мне нравится здесь больше. Во-первых, потому что здесь больше возможностей. Например, с этим образованием, которое я получу у вас, я смогу работать по всему миру.
Иван из Севастополя удивил журналистов Кремреалии своим украинским. Говорит, год учил язык и историю Украины, чтобы поступить в морскую академию Херсона. Хотел учиться именно здесь, потому что академию с дипломом капитана закончил его отец, двое его дядей, также моряки. В Крыму, пока еще учился в кадетском училище, ощущал давление из-за своей проукраинской позиции.
Ну, багато спілкувалися з нашими вихователями. Та вон тестів дуже було багато на проросійські позиції, настрої проросійські. І ми з моїми друзями відповідали, як вважаємо. За це нас ганьбили. Більш того, хлопці зі старшого курсу співали гімн України на плаці, навіть намагалися підіймати прапор жовто-блакитний. Через це їх всіх вилучили з цього училища. Ганьба на українців дуже сильна у Севастополі.
Такая информация. Напомню, что полную версию этого материала вы можете найти на сайте Крым Реалии, на YouTube-канале Крым Реалии. Андрей?
Да, и если вас интересует поступление в вузы материковой Украины, есть информация на сайте Министерства образования Украины, также на сайте Центра гражданского просвещения Альменда, там можно найти, как попасть на сайты Крым Украина и поступить в материковые вузы. Вот по статистике за 2019 год поступило в материковые вузы почти 300 крымчан.
Такая информация на данную минуту. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Не пропустите вечернее ток-шоу 18.15. Ну, а мы с вами встретимся следующим утром. Пока!